Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
По-прежнему у микрофона Кирилл Бакиев и Евгений Майструк.
Ничего не изменилось.
Ничего не изменилось, да. На связи с нами кинокритик Егор Москвитин. И, Егор, мы остановились на том, что начали разбираться в дебрях того, почему же такая разительная разница между сериалами зарубежными и сериалами отечественными. И можно даже сказать, наверное, между отечественными стриминговыми платформами и...
тем, что показывают
по телевидению, да. Вот вы нам рассказывали про СТС.
Да, смотри, на самом деле уровень драматургии зависит от канала коммуникации. То есть, например, есть такой кейс, как то, что сериал Бориса Хлебникова «Обычная женщина» на канале ТВ-3, обычном федеральном бесплатном канале, почти никто не смотрел. Несмотря на то, что это суперсобытие, что там сложнейший сценарий, что это выдающийся режиссер, что там Анна Михалкова в главной роли. Но этот же сериал, когда его премьеру сделали на стриминге «Премьер» от той же компании ТНТ, ТВ-3, «Газпром Медиа», он там оказался самым популярным после «Молодежного Чернобыля». Не того американского Чернобыля, а нашего «Чернобыль. Зона отчуждения». Вот, и поэтому люди, которые хотят подобные истории, они сидят в интернете, они вот бравируют иногда тем, что у них нет телевизора, да, они не готовы смотреть сериал в положенное время, как это действует в прайм-тайме, да, на телевидении, они хотят его посмотреть там, где им удобно, и тогда, когда удобно. Они готовы за это платить, они не хотят рекламу. Поэтому происходит такое деление, когда каждый канал продолжает окучивать корневую аудиторию, это обычно люди постарше, люди, которые ну, считают телевидение одним из основных видов досуга вечернего, но при этом все эти каналы, они стараются вкладываться, ну, точнее, медиахолдинги стараются вкладываться в современные платформы. То есть у ТНТ есть стриминг «Премьер», у СТС есть «Море ТВ», Первый канал запускал в свое время кино.1.tv и так далее, и так далее. Так что вот это рассвоение, оно будет продолжаться, потому что каждому удобнее смотреть подходящие для него истории там, где он их смотрит. Поэтому, к сожалению, особых успехов именно от федерального телевидения ждать не приходится, хотя иногда встречаются достойнейшие вещи, вроде, например, «Ненастья» Сергея Урсуляка и вообще всех работ Сергея Урсуляка.
Вот тут мне Евгений рассказывал за кадром, что «Грозный» ему очень понравился.
Ну, «Грозный» качественно сделан, такая солидная костюмная драма, где нет ощущения, что знакомые актеры играют устало или без энтузиазма, или переигрывая, наоборот. И это вполне адекватная вещь, тоже поддерживаю.
Сейчас Егора поставил в неловкое положение, потому что Егор должен был говорить хорошие слова о «Грозном». И дело не в том, что понравился там «Грозный» мне или не понравился.
Я вот сидел и думал, боже, Сергей Безруков, точно, Сергей Безруков еще Ивана Грозного не играл.
Дело в том, что представьте себе, когда сериалы на федеральных каналах идут по одному и тому же маршруту. Она была бедная и несчастная, потом она встретила свою любовь, он оказался богатым, потом она села в тюрьму, потому что появилась соперница, но в результате все получилось хорошо. Это сценарий любого, категорически любого сериала на федеральном первом и на
России.
Вот так
и видится, так, знаешь, легкое ситцевое платье, она приезжает
и тут вдруг появляется...
На автобусе в большой город, райцентр и... Да.
И тут вдруг появляются дворцовые перевороты, тут вдруг появляется Грозный, да, там, Борис Годунов. То есть нечто новое, на котором... Ну, можно хоть что-то посмотреть. Вот в чем разница, понимаете, о чем я говорю.
Ну, на самом деле, наши федеральные каналы, и главное, наверное, преимущество, это то, что они точно так же, как и британский BBC, который тоже является условно-бесплатным. И в Британии есть маленький налог, который все платят за то, чтобы существовал BBC, то есть такое образцовое общественное телевидение. Так вот, в результате и мы, и британцы опираемся, во-первых, на богатую традицию костюмных драм. Это не только «Грозный», но и там несколько сериалов про Екатерину Великую, вполне достойных. Один с Юлией Аук, другой с Мариной Александровой. Вот. Мы опираемся на традицию экранизации. Потому что наш «Идиот», да, наш «Мастер и Маргарита» — это, в принципе, хорошие вещи, да, которые многим нравились. И «Жизнь и судьба» по Борису Гроссману. Вот. И точно так же устроено британское телевидение общественное. Так что хоть какое-то у нас достоинство у наших федеральных каналов есть, и здесь мы вполне в ногу с западными партнерами идем.
Когда появились сериалы, по вашему мнению, не в современном виде, а вообще, вот мне интересно, потому что советские многосерийные фильмы, это ведь тоже, вот по Шолохову, это тоже сериал?
Было несколько эпох, если говорить о мировых сериалах. Во-первых, это конец 20-х, когда начинают экспериментировать с телевидением и с дистанционной передачей изображения. И первый сериал по названием «Посланник королевы», он, кстати, рассказывает о том, как русский шпион пытается напакостить
танк.
Вот, да, это 1928 год, сентябрь. Вот, дальше происходит важный момент, когда после Второй мировой войны те компании в Америке, которые работали на оборонный заказ, да, то есть всякие радио, там, технологии для войны, они возвращаются с фронта и начинают развивать телевидение. И в этот момент огромное количество радиопостановок, вестернов, комедий, водевилей вдруг превращается в видеопостановки. И даже были смешные случаи, когда, например, в вестерне был всеми любимый актер, но никто не знал, как его зовут. У него был красивый бархатный голос, Уильям Конрад, по-моему, его звали. А потом выясняется, что он такой упитанный, импозантный, и он не может, на самом деле, на экране изображать ковбоя. Его заменяют молодым красивым актером, но он не отчаивается, и спустя несколько лет возвращается на телевидение с собственным кулинарным шоу и снова становится знаменитым. Вот, то есть это период 40-х, начало 50-х, а дальше это 60-е, когда появляется цветное телевидение, и тут уже появляются и «Доктор Кто», и многие другие вещи. Ну и пик телевидения — это 90-е годы, когда появляется «Твин Пикс» и доказывает, что можно делать не просто вот мелодраму по тому сценарию, который вы описали, да, там про любовь, тюрьму и так далее, а можно действительно провести какую-то связь между великой американской литературой и маленьким-маленьким сериалом про маленький городок. После этого телевидение вот обретает форму, которую оно имеет сейчас. То есть сложные истории, литературные аллюзии, богатая драматургия, хорошие режиссеры, талантливые актеры.
Вот мне, кстати, по поводу российских стриминговых платформ и федеральных каналов и прочего, просто хочется узнать ваше мнение, Егор. Вот одно время мне, во всяком случае, по ощущениям, казалось, что когда это НТ Prime запустил, и потом он стал просто Prime, и ты сидел и думал, что, о, здорово, и Кинопоиск еще там, и они тоже, по-моему, на сериалы тратят какие-то деньги. И я вот сидел и думал, вот, здорово, классно, наконец-то будет что-то отечественное, можно будет смотреть, условно говоря, ждать не один сериал «Чики» в год, да, или там «Последний министр», а вот таких классных вещей будет в год намного больше. Вот, но потом у меня сложилось впечатление, что количество не выросло, но при этом те же федеральные каналы или рекламодатели, я не знаю, здесь просто мне еще кажется важно не путать цензуру с консерватизмом, они все равно стали влиять на это, и вот та смелость, та драматургия и прочее, они как-то вот стали уходить. И все равно вот новые сериалы, которые выходят, сначала, казалось бы, под вот эти платформы, они все равно идут с целью попасть в телеэфир.
Есть действительно такая проблема, что платформы, они, чтобы оправдать то, что за них платят, они нам продают такой маркетинговый товар, как чувство превосходства над обычным зрителем и ощущение, что вот здесь нам расскажут невероятно правдивую, честную историю, которую не увидите в эфире федерального канала. Но правда заключается в том, что очень многие сериалы, которые выходят на платформах, они изначально писались для какого-нибудь федерального канала. Например, сериал «Шторм». Вот, или в какой-то момент мы видим, как такие радикальные сериалы, да, например, от ТНТ, в которых есть политическая сатира или там диалоги про коррупцию, они вдруг тоже выходят на самом обычном ТНТ или ТВ3. То есть, конечно, такая проблема есть. На самом деле, очень искусственно происходит разделение между стримингами и федеральным эфиром. И те, и другие истории, они могут существовать там и там, в принципе. Но в целом есть действительно какие-то вещи, которые ты не представишь на федеральном канале. Это тот же «Последний министр». Или, например, другой сериал Романа Волобуева «Просто представь, что мы знаем» про телеграм-канал. Вот. Так что действительно какие-то преимущества есть, потому что у интернет-аудитории у нее запрос на искренность, связанный с тем, что у нее нет протекционистских взглядов. Она будет сравнивать российский стриминг не с российским телеэфиром, который она не смотрит, она будет сравнивать его с Netflix и так далее. И поэтому конкурировать приходится с лучшими из лучших, с американскими сериалами, а у них, конечно, гораздо большая степень откровенности и понимания жизни людей.
Да и денег больше. Я вам сейчас открою секрет. Рано или поздно пандемия коронавируса... Все. Значит, вирус сдохнет, понимаешь?
Так,
да. Соответственно, как вы думаете, а что же ждет дальше сериалы? Потому что, ну, все, выйдут все в чисто поле, наконец-то уже.
Да, слушай, я вот и до пандемии их смотрел много, ну, как мне кажется, много.
Кирилл, ты знаю. Просто вот на сериалах сконцентрирован. А вот сейчас все выйдут, и что будет со стриминговыми платформами? Будут ли они настолько популярными, как вам кажется?
Да.
А я думаю, что их популярность все равно будет расти, потому что 2020 год показал, что не обязательно выпускать блокбастеры в кинотеатрах. То есть недавно компания Warner Brothers объявила, что абсолютно все их фильмы в 2021 году, там всякие «Чудо-женщины», там «Дюна», «Матрица 4», они выйдут одновременно и в кинотеатрах, и на стриминговых платформах. И это значит, что у людей будет гораздо больше мотивации организовывать свой досуг дома. То есть, конечно, мы по-прежнему будем ходить в кино, количество проданных билетов в мире не падает с 60-го года, хотя и телевидение появилось, и интернет, да, и сериалы, и порнография, и видеоигры. Вот. Кино, оно всегда останется. Но, тем не менее, мы будем все чаще взвешивать какие-то издержки, связанные с походом в кино. То есть, если ты семьянин, да, то для тебя это ужин в ресторане, парковка машины, няня для детей, да, может быть. Вот. Если ты молодой, то это тоже какие-то издержки, связанные со свиданием.
В общем, сериалы...
Все могут посмотреть почти что угодно.
В общем, сериалы в каждый дом, да. Егор, спасибо вам большое. Кинокритик Егор Москвитин был с нами на прямой связи. А в студии работали Кирилл Бакеев и Евгений Майструк. Женя, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».